Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с Виктором Калугиным и Олегом Хабаровым о фестивалях духовной поэзии.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Некто, подойдя, сказал Христу Спасителю: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Действительно, вот крайне серьезный вопрос. Можно сказать, когда человек начинает задаваться такого рода вопросами, к примеру, о смысле жизни, о вечности, о бессмертии, он уже начинает двигаться к спасению. Потому что если искренне ищущий смысла жизни не будет лукавить, то этот поиск рано или поздно приведет его ко Христу. Как и этот юноша искренне обращается ко Христу, хотя еще и не имеет полноты веры, поскольку называет Христа благим учителем, а не Господом. На это некоторое несовершенство веры и указывает сам Господь, говоря, что для достижения жизни вечной необходимо соблюдать заповеди. «Не убивай, — говорит Господь, — не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Собственно, все, что здесь говорит Господь, не может быть новостью ни для этого юноши, ни для всего Израиля. Эти заповеди были даны еще в Ветхом Завете, в законе Моисеевом. Впрочем, действительно, этот юноша достаточно уверенно, если не сказать самоуверенно, говорит, что все это он и так сохранил от своей юности, то есть это ему и так свойственно, чего же более. Он хорош, он нравственен, он вполне в праведной жизни». И словно самое лучшее в Ветхом Завете обращается здесь ко Христу и свидетельствует о своей самодостаточности, и недоумевает, неужели этого недостаточно для вхождения в Царство Небесное, или, по крайней мере, неужели земного преуспеяния Израиля было недостаточно, чтобы Христос воцарился как Мессия и земной Царь с божественной справедливостью и царским достоинством здесь и сейчас, чего уже не одно столетие ожидал Израиль. Господь отвечает этому юноше следующее: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Но этот ответ оказывается, по крайней мере, на тот момент неприемлемым. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Также в определенном смысле и большая часть современных евангельской истории израильтян слушали Христа, дивились Его чудесам, гадали о Нем как о Мессии, ожидали Его земного воцарения. Но согласиться с тем, что царство истинного Мессии не от мира сего, и таким образом расстаться не только с земными богатствами, но и с собственным самомнением, не могут и не принимают Спасителя, фактически отрекаются от Него. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». И здесь дело не только в земном богатстве. Вообще трудно человеку, чем-либо богатому, дарованиями и талантами, например, излишним национальным самомнением, трудно богатому сознанием собственной праведности, духовной самодостаточности, потому что все это надмевает, и когда человек ощущает себя, что называется, хозяином жизни, то тогда Спаситель ему не нужен, и в таком случае недостижимое Царство Небесное, в которое войти можно только с Божьей помощью, осознав на деле недостаточность для этого одних человеческих сил. Трудным вхождение человека в жизнь вечную является именно из-за греха, из-за человеческой гордыни, а не потому, что Бог, подобно компьютерной игре, создал для человека как можно больше препятствий, чтобы тот успешно их преодолевал. Напротив, святые отцы свидетельствуют, что Господь по своей божественной любви к человеку все делает ради нашего спасения, так же, как и для исцеления нашей человеческой природы, не становился он перед Голгофой и восходит на крест. В христианской истории есть примеры, когда тот или иной человек, словно пораженный в самое сердце, явленный ему любовью Божией, действительно раздавал свое имение, оставлял близких, уходил в монастырь или же в пустыню, или шел странствовать, становился юродивым. Но это есть исключительные примеры святости. Тогда же, как в каждодневной жизни, Господь не требует от нас такой всецелой жертвенности. Однако, по слову самого же Господа, верный в малом и во многом верен. Способность к большему вызревает, складывается из малых дел, малых, но также христианских. Не научившись жертвовать хоть чем-то малым, не научаясь терпению, прощению, отзывчивости на чужую боль, как мы сможем устоять при более серьезных испытаниях, если таковые постигнут нас? Для этого богатого юноши таким непосильным испытанием явились слова Христа о том, что ради Царства Небесного он должен раздать все свое имение, и он отошел от Спасителя с печалью. Видимая праведность этого юноши в некотором смысле послужила в тот момент своего рода препятствием для общения со Христом. Вероятно, что наряду с земным богатством этот человек ощущал себя слишком самодостаточным, чтобы в одночасье столь кардинальным образом изменить свою жизнь. И такого рода мотивы в целом неудивительны для всего человечества, уже не первый век старающегося в суетном развитии человеческой цивилизации, прежде всего утвердить собственную самодостаточность, свои так называемые права человека, а Бога и возможность жить по вере вытеснить на периферию общечеловеческой деятельности, объявив веру исключительно частным делом, своего рода хобби. Однако истинный христианский опыт никогда не согласится с этим, потому что Христос не может быть только неким хобби или только частным опытом посещения литургии по воскресным дням. Христос смиренно стучит в сердце каждого человека. Пусть даже почти весь мир, подобно богатому юноше, проходит мимо. И кто услышит этот зов Божий и не испугается в сердце своем, пусть для этого и придется пожертвовать чем-то из уже привычного в этом тленном мире, тот уже не отойдет от Христа, Спасителя, с печалью.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
На звон колокольный дорогой лесной. и Пасху встречая, сорока родная к светлому дню нарядилась весной. Солнце жжет, зима строга, март решается в отваге, маслом выжелти снега, сажей вымазать овраги. Ночь бездонна и тиха, сам Творец земли и рая души моет от греха, четки звезд перебирая. Снег растаял, уйду поспешаю на звон колокольный дорогой лесной, и Пасху встречая, сорока родная к светлому дню нарядилась весной.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Первый – Виктор Ильич Калугин, литературовед, составитель антологии «Молитвы русских поэтов». Добрый день, Виктор Ильич.
Добрый день.
Второй наш гость – Олег Сергеевич Хабаров, известный ученый-эколог, составитель сборника духовной поэзии «Воскрешение». Он был выпущен в честь тысячелетия крещения Руси в 88 году. Вот столько лет прошло, и не так давно сборник был переиздан. Добрый день, Олег Сергеевич.
Добрый день.
Прозвучала пасхальная песня, песня в исполнении Игоря Петрова, автора-исполнителя, композитора, песня на стихи протоиерея Андрея Логвинова. Сегодняшняя тема нашей беседы – это фестивали духовной поэзии и музыки. Их за последние 20 лет в России существует, наверное, более десятка. Я знаю про фестивали «Серебряная псалтырь» в городе Дубна уже несколько лет. Этот фестиваль проводится в ноябре месяце. Есть фестивали в Санкт-Петербурге под эгидой Александра Невской лавры. Они проходят два фестиваля. Один фестиваль патриотической поэзии и музыки. И второй фестиваль посвящен духовной теме. Называется он «Невские купола». Также проходят фестивали в городах Тольятти, Самара, а еще в целом ряде мест. Объединяет их одно – это информационная блокада, в которой они вынуждены существовать. Да, существуют еще, конечно, фестивали православного кино, и под эгидой этих фестивалей иногда вот в рамках их работы также проходят вечера духовной поэзии и музыки. Ну, судьба не очень хорошая, потому что даже вот такие фестивали, как «Радонеж», или, допустим, фестиваль «Золотой Витязь», основатель и руководитель этого фестиваля Николай Бурляев у нас неоднократно бывал, судьба очень похожа. То есть информационная блокада, фестивали проходят, на них приезжают люди, замечательные выступают там, да, исполнители, авторы, поэты, но о них широкая общественность мало что знает. Ну, первый мой вопрос к Олегу Сергеевичу Хабарову. Олег Сергеевич, вот по вашей инициативе в апреле месяце прошел вечер духовной поэзии и музыки «Воскрешение» в Центральном доме литераторов. Была идея на основе этого вечера сделать постоянно действующий фестиваль духовной поэзии и музыки, московский фестиваль, в силу того, что то, что имеется, явно недостаточно. Я чуть позже об этом скажу. Надо сказать, что в свое время Олег Сергеевич, когда вышел сборник «Воскрешение», а он был первым, этот сборник имел большой резонанс, помогал с изданием митрополит Петерим ныне покойный, и было проведено, ну, не в один год, а, по-моему, 3 года, подряд проходили вечера духовной поэзии и музыки «Воскрешения». Олег Сергеевич, хорошо ли вы помните митрополита Петерима и вот эти вечера? Они ведь тоже были, по сути дела, первыми, прокладывали вот эту дорогу, по которой пошли в дальнейшем фестивали вечера духовной поэзии и музыки.
Да, конечно, я владыку Петерима прекрасно помню. Это был прекрасный человек, замечательный подвижник. Русской Православной Церкви. И он меня поддержал, безусловно, когда я к нему пришел с предложением о составлении сборника воскрешения духовной поэзии. Поддержал, благословил, и пошла работа. Я ему сказал, что сборник стихов мне хотелось бы к тысячелетию крещения Руси сделать на базе современной поэзии. Наверняка у нас много поэтов, которые в советское время писали и пишут о Боге. Давайте вот проведем такой эксперимент, такой подарок Господу Богу сделаем. Я поставил...
Тем более ничего похожего ведь не было.
Конечно, не так ли? Современная духовная поэзия, она жила своей жизнью подпольной, и она все-таки вот в результате моей инициативы появилась на свет. Я поставил секретари-ответчики, тогда еще не было в интернете ничего у нас, вы помните. Пошли звонки, первые ласточки, душа пошла петь русская, и сборник этот стал наполняться, помню, много, конечно, было и, естественно, некачественной поэзии, но вот в честь тысячелетия крещения Руси вот этот порыв русской духовной поэзии, русской народной поэзии проснулся, и потихоньку стали складываться строки, стали складываться стихи в этом сборнике воскрешения. Я его построил из 20 праздников и тематику подкладывал в соответствующий праздник.
То есть стихотворения определенные, так сказать, тематические.
Да, да. Надо сказать, что, конечно, с издательским отделом Московского патриархата работа шла в тесном сотрудничестве. Я тогда возглавлял ООНО «Сфера», оно и по сей день существует, это общество с ограниченной ответственностью. И помогали реально конкретные сотрудники издательского отдела Московского патриархата. И, по сути дела, уже на пасхальные торжества я этот сборник свеженький, чистенький привез из типографии. И на одном из вечеров, который проходил в Доме писателей. Первый вечер у нас там мы с Владыкой Петеримовым организовали духовной поэзии и музыки. Этот сборник был представлен и раздавался участникам этого вечера. Надо сказать, что зал был переполнен, просто такая духоподъемная мощная энергия шла. И от нашего сборника читали современные поэты. Кузнецов Юра, многие известные поэты.
Некоторых уже нет в живых, к сожалению,
которых
сегодня.
Которых нет, к сожалению, в живых. Читали, зал принимал их просто на ура. Конечно, украсили эти вечера первые, безусловно, не только сборник стихов и участие живых поэтов, и хоры издательского отдела Московского патриархата, то, что организовал Владыка Петерим. Надо сказать, что Владыка Петерим открывал эти вечера. Он замечательно говорил слова прекрасные.
Он сам не писал ли стихов?
Он писал, конечно.
Но вот сборник поэтому... они не попали в этот ваш, да,
но он был настолько скромен. Я недавно узнал, что он тоже имел опыт духовной поэзии. Его замечательные, надо сказать, строки я прочел. Он был хорошим поэтом. Он был таким всесторонне развитым, и поэтому и состоялся у нас вечер на высоком духовном, мощном, творческом таком подъеме. Надо сказать, что вот эти хоры духовной, религиозной поэзии, религиозного песнопения, они, конечно, в сочетании с духовной поэзией, они творили то, что трудно даже передать. Зал просто замирал, слушая это. Многие плакали, потому что это тысячелетие крещения Руси, это Владыка Петерим, это хоры, и это новая поэзия, новая из советской поэзии, которая молчала 70 лет, вдруг она выплескивается в этот замечательный праздник, и мы слышим и видим мощное духоподъемное действо.
Олег Сергеевич, ну вот эти вечера. Дело в том, что я сам тоже и примерно в это же время, в конце 88 года, в Москве возникло объединение русской духовной поэзии 20 века имени твоему. Ну, там были и поющие люди, и первый вечер в ноябре 88 года прошел в Некрасовской библиотеке, и потом пошла работа уже в таком клубе «Красная Пресня». 2,5 года мы проводили вечера. Вот на ваш взгляд, вот эти вечера, насколько они важны? Вот на мой взгляд, они важны с точки зрения объединяющей, потому что люди себя узнали. Многие из тех, кто писали в стол чуть ли не всю жизнь, вдруг узнали, что есть целое направление, что существуют рядом замечательные поэты, которые тем же самым занимаются. Каждый там бурил тоннель в этой скале. И вдруг выясняется, что тут целая, так сказать, армия поэтов, хороших и разных, и исполнителей духовных песен, тоже они стали появляться именно вот в это время, в 80-е годы. Тот же отец Роман, его записи в «Магнитоиздате» появились в году 83-84 уже. Вот эти вот вечера, на ваш взгляд, какой в них смысл, какое значение они несли? И почему все-таки они не стали постоянно действующим фестивалем? Как тяжело, трудно, ну, произошло в некоторых городах, где вот ежегодно проходят такие фестивали. Они не один день идут, а, как правило, неделю. По разным секциям идет работа, отбирается все лучшее. Номинанты, лауреаты там потом выбираются, вручаются какие-то награды. Ну, они общественные, чисто символические. А все равно людям приятно, людей это подталкивает на дальнейшие творческие свершения. Люди друг с другом знакомятся, начинается иногда и сотворчество. Авторы, исполнители песен начинают писать песни, допустим, на стихи тех авторов, которые приходят на эти мероприятия.
Надо добавить, что мы провели вечер второй в концертном зале Чайковского с Владыкой Петеримом.
Престижный зал,
да, замечательный. Да, да, примерно такая же была программа. И со Славой Клыковым в Радонежне у его памятника на открытом воздухе был третий вечер духовной поэзии и музыки. И, конечно, народу это очень понравилось. Народ воспринимал это очень душевно, прекрасно. И, разумеется, вот то, что сейчас мы пытаемся возродить, это, может быть, даже сказать, начатую традицию в свое время, от тысячелетия крещения Руси до сегодняшнего дня, мы пытаемся с вами говорить, и даже мы провели вот этот вечер в Доме писателей в честь Пасхи 22 апреля, возродить эту традицию, чтобы она была постоянно действующей, чтобы мы каждый год на Пасху проводили такие вечера в Доме писателей. Это мощное творческое начало духовное, идущее от народа, идущее от нашей поэзии и музыки. Оно крайне важно сегодня. Если нам удастся организовать статус общероссийского фестиваля духовной поэзии и музыки, чтобы вся Россия дышала этой духовностью. Мы...
Чтобы это из Москвы исходило, в общем. Москва ну, это и духовный центр,
да,
не
да,
только
да,
административный.
Пусть это иной. Исходит из Москвы, но так сложилась традиция. И пусть эта весточка воскрешения летит по всей России. Пусть эти вечера фестивального, такого духовного, созидательного, творческого начала, пусть они затмят вот эту пошлость, мерзость, которая льется с экранов нашей массовой культуры. Она уже настолько опустила души, она уже настолько развратила наше общество, что мы должны на основе православия поставить заслон, воздвигнуть крепостную стену, чтобы ни одна мразь не могла перескочить, дальше деградировать и разрушать душу русского народа. Конечно, великий смысл в этом общероссийском фестивале духовной поэзии и музыки православной.
Ну, я хотел бы дать слово Виктору Ильичу Калугину, литературоведу, составителю антологии молитвы русских поэтов, но прежде чем я задам свой вопрос, я бы хотел, чтобы еще одна песня пасхальная прозвучала, песня на Пасхе, песня в исполнении духовного современного барда Яны Суворовой на слова Александра Александровича Солодовникова.
Теперь не богомолен наш заблудившийся народ, и звон умолкших колоколен его к молитве не зовет, но голос сердца изначальный в его душе еще звучит, и светлый день первопасхальный Христос воскресе говори. Тогда покорный древним силам в распах кладбищенских ворот идет народ к родным могилам, идет, и на могилах теплит свечи, и крошит хлеб, и кормит птиц, и молится, и чает встречи с заветным сонмом милых лиц. Тот голос сердца не задушишь, его ничем не истребить, и каждый, кто имеет уши, достоин веровать и жить. Тот голос сердца не задушишь, его ничем не истребить, и каждый, кто имеет уши, достоин веровать и жить.
Виктор Ильич, вот к вам вопрос. Во-первых, у меня вопрос по судьбе двухтомной фундаментальной антологии «Молитвы русских поэтов». Я знаю, что было недавно переиздание первого тома, посвященного периоду с 10 по 19 век, и готовится уже переиздание второго тома. Это уже наши дни, 20-й и начало 21 века.
Во-первых, я бы хотел сказать, как историк и как литературовед, что происходит возрождение не только древнерусской традиции единства слова и музыки, потому что слово всегда пелось, это одно из основных, стихиры – это и есть стихи. Но эти же самые традиции в XIX веке тоже слово всегда было неотделимо.
Вот вы немножко опередили мой вопрос, Виктор Ильич. А вот действительно до революции вот такие вечера, такие мероприятия проходили, где выступали бы поэты духовные, звучали духовные песни? Дело... Мы что-нибудь знаем об этом? Или это вещь себе уже?
Даже не вечера, потому что во всех концертах, во всех программах звучали молитвы, романсы молитвы, песни молитвы.
Они были вычеркнуты из контекста, из культурного советского времена. Я знаю, что очень много нашли в архивах нот и произведений наших крупных авторов и композиторов.
Здесь я хочу напомнить слова Цезаря Куи, который говорил, что музыка удваивает силу поэзии. А я бы добавил еще, есть еще и третья составляющая, это исполнение, где сила поэзии утраивается, а у нас все расчленено. У нас получилось, что музыканты живут своей жизнью, у них свой союз композиторов, писатели живут своей жизнью, у них свой самый союз писателей, а, допустим, в салоне того же Жуковского и в любом другом были все, и художники, и композиторы, и поэты, и артисты, все было едино. И вот в этих фестивалях фактически возрождается традиция не только древнерусская, но и великие традиции XIX века. Но мне бы хотелось, конечно, сказать два слова буквально о втором издании первого тома.
Потому что там все-таки какие-то дополнения вами вносятся.
Здесь не просто дополнения. Во-первых, там 140 фоксимильных воспроизведений первых нотных изданий. То есть самых знаменитых песен, романсов, молитв. Песен молит.
Великий... То есть читатель, знакомый с музыкой, может оттуда что-то вот для домашнего великих... даже медицирования почерпнуть.
Да, великих русских композиторов и великих русских поэтов. Но есть еще новые имена. Одно из этих имен, я считаю, очень важное имя. Это духовник трех императоров Василий Бажанов. Причем духовник не только Николая II, Александра II, Александра III, но и всей семьи, всех царевичей, всех царевин. Три поколения человек, известно, что Жуковский был воспитателем Александра II. Но одновременно у того же подростка царевича, у царевин был духовный воспитатель, духовник, преподаватель закона Божьего, и Василий Бажанов, он был еще очень хорошим духовным поэтом. Я прочитаю одно стихотворение его. «Хвала Всевышнему! Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир его чудес и славой несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики, из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Хвалите Господа с небес, холмы, утесы, горы, осана, смерть и страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога, море даль и океан безбрежный, да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный. Хвалите Господа с небес и славьте человеки, воскрес Христос, Христос воскрес и смерть попрал вовеки».
Прекрасные стихи. Вот. Большой поэт, несомненно, даже по одному стихотворению, это понятно. Мне сразу стихи Солодовникова вспомнились. «Хвалите Господа с небес, хвалите его вышний».
Вот. Но, конечно, мало того, он опубликовал, это не трактат, это как бы катехизис каждого государя с детства. Он называется «Обязанности государя». То есть обязанности государя перед Богом и обязанности государя перед своим народом. И в этом смысл того, что государь является наместником Бога на земле. Вот он опубликовал это еще в те времена, и для каждого государя это был своеобразный катехизис.
Ну, был период, когда поэты вот могли, так сказать, властителям сильным мира сего говорить в глаза правду. Вспомню роль того же Жуковского, который был преподавателем у наследников. Да,
да, но одновременно был духовник Василий Бажанов, одновременно с Жуковским.
Да, замечательно. Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, уже в моем исполнении, недавно написанная, песня «Мой щит» на стихи выдающейся русской поэтессы Марианны Колосовой. Это поэт первой волны русской эмиграции. Я ее рискнул спеть на этом вечере, который был в ЦДЛ, вот в апреле, на Светлую Седмицу. Итак, песня «Мой щит».
Утомленный безмерной борьбою, боль и страх от врагов затая, как щитом я укроюсь с тобою, православная вера моя, как щитом я укроюсь с тобою, православная вера моя. И во мраке глухом преисподней, на просторах безбожной страны, осененная волей Господней, не погибнет душа без вины. Осененная волей Господней, не погибнет душа без вины. Я упасть под мечом и на верца, и сгореть на костре не боюсь. За Христово пронзенное сердце, за тебя, православная Русь. За Христово пронзенное сердце, за тебя, православная Русь. Утомленный безмерной борьбою, боль и страх от врагов затая, как щитом я укроюсь с тобою, православная вера моя. Как щитом я укроюсь с тобою, православная вера моя.
Ну, следующий мой вопрос будет и к Виктору Ильичу, и к Олегу Сергеевичу Хабарову. Ну, это такая острая достаточно тема будет, но, тем не менее, люди, которые узнали, что мы будем обсуждать, попросили, чтобы я эту тему обязательно поднял. Потому что вот мы говорим, что Москве необходим духовный фестиваль, а фестиваль-то таковой имеется. Есть Московский пасхальный фестиваль, и уже 10 лет руководит им замечательный дирижер, музыкант Валерий Абисалович Гергиев. Ну, у него осетинские корни, все хорошо знают. Оркестр его, репетиционная база, находится все в городе на Неве. Ну, это бы ладно, все лучшее, как известно, в России из этого города проистекает. И вот раз в год, в течение довольно длительного времени, 3 недели, проходит Московский пасхальный фестиваль. Конечно, звучат и хоры, и звонари привлекают, и все это чудесно. Ну, и другие оркестровые коллективы, но основное все-таки это коллектив Валерия Гергиева. Вот как было в этом году? Вот с 15 апреля по 9 мая шли эти фестивальные мероприятия, большая работа была проведена. И я, в общем-то, ничего против, естественно, иметь не могу. Это замечательно, что такой фестиваль существует, что звучат хоровые произведения. Телеканал «Культура» делал телевизионную версию, телеотчет работы этого фестиваля, и ставились хоровые произведения и митрополита Илариона Алфеева, и хор Минина там был представлен. Я даже на видеомагнитофон все это записал, потому что не так часто такие вещи звучат. Это замечательно. Но, с другой стороны, есть, конечно, определенные претензии у людей, которые в течение уже многих лет все это смотрят И у меня тоже возникли вопросы. Во-первых, почему вот только этот коллектив, почему произошла монополизация, по сути дела? Да, основной как бы мотор этого всего предприятия – это Валерий Геркиев. Он находит средства, он нашел спонсоров. Спонсоры там очень крупные, и «Газпром», и «Банк ВТБ», и многие другие информационные спонсоры, и «Канал Культура», и «Радио России», и так далее. Известно, что музыкальные эфиры сейчас стоят больших денег. Без этого, к сожалению, ничего не делается в России. Но вот средства нашлись, чудесно. Но, во-первых, есть другие коллективы. Даже, я так сказать, не углубляясь в эту тему, могу сказать, что у нас был основатель хора и оркестра «Баян» Анатолий Полетаев, профессор. Почему «Баян» там не мог выступить? Или другие, что в Москве нет своих, так сказать, оркестровых коллективов? Вторая претензия – то, что у нас представлено, получается, все духовное искусство – это оркестровые произведения и хоры. Ну, вылетела полностью из контекста современная и иная русская духовная поэзия. Духовные поэты не представлены никим боком, не представлены авторы-исполнители русской духовной песни, не представлены эстрадные исполнители, потому что есть эстрадники, которые тоже работают в этом жанре и пишут, кстати, очень интересные песни. Мы их знаем, некоторые из них приходили к нам на эфиры. Вот, по сути дела, несколько жанров вычеркнуты из культурно-духовного контекста. И самая главная претензия – это, конечно, подбор репертуара. Ну, вот у меня сохранилась газета случайно с программой канала «Культура» за 14-18 мая. Значит, «Московский пасхальный фестиваль 2012». Сергей Прокофьев, фрагменты музыки балета «Ромео и Джульетта», симфония номер 3. Ну, кто не знает, о чем «Ромео и Джульетта», можно заглянуть в энциклопедию, большинство, я думаю, знает и понимает, что к теме Пасхи, к теме воскрешения Христа уважаемый балет «Ромео и Джульетта» не имеет никакого отношения. Дальше. Сергей Прокофьев, симфонический сит «Египетские ночи». Следующий день. Сергей Прокофьев, симфония номер 4. Фрагменты балета «Золушка». И так далее. Ну, в общем, был Прокофьев, целую неделю шел. Заканчивалось, кстати сказать, пасхальное действо оперой Вагнера «Валькирия». Причем тут Вагнер? Причем тут опера «Валькирия»? Я понимаю, что и Вагнер великий композитор, и Сергей Прокофьев писал замечательную музыку, но, честное слово, у нас есть другие авторы, даже взять те же оркестровые произведения. Почему бы там не прозвучали произведения Баха, Генделя, Телемана, Буксты-Худа, русских авторов?
А Рахманин, а Гречанин?
Ну, Рахманинов там иногда звучал. Я сам слышал произведения и хоровые произведения. Но здесь явно происходит подмена. С одной стороны, вроде как бы вот все читались, все довольны и счастливы. Канал получил, видимо, какие-то деньги. Коллектив получил тоже какие-то суммы на оплату музыкантов, проживание, питание, потому что все происходит в Москве. Коллектив, подчеркиваю, находится, база его, и живут музыканты в городе на Неве. И самое главное, что это все не передает всей полноты духовного искусства. И русского, и зарубежного, пусть и зарубежные авторы здесь звучат. И...
Жень, простите, а на Неве существуют капеллы Черниченко, выдающиеся?
В том же Санкт-Петербурге, да?
В Санкт-Петербурге, который исполняет как раз в основном русскую духовную музыку.
Да, поэтому я думаю, что надо все-таки обратить внимание. Я говорю, я ничего против не имею Валерия Гергиева, с большим уважением отношусь к его там колоссальной работе, к его пассионарности, но здесь надо все-таки пересматривать подходы, мне кажется, и в плане выбора произведений, и в плане расширения, конечно, круга участников, потому что, ну, это обычное явление в России, так сказать, тот, кто поднимает проект, тот себя в основном и пиарит, там, себя и своих друзей. Но здесь получается, что нам могут сказать... есть. А что вы бьете, так сказать, в колокола? Вот уже есть в Москве Московский пасхальный фестиваль, он уже 10 лет существует. Зачем нам еще один фестиваль?
Женя, а где духовная музыка Свиридова?
Ну, Свиридов, кстати, там звучал вот, во время последнего фестиваля, но, по-моему, одно только произведение они взяли, и какой-то хор исполнял, я не помню, честно говоря, сейчас, что это был за хор. Конечно, Свиридова могло бы там быть, несомненно, больше. Олег Сергеевич, ну, вам слово, тоже скажите ваше мнение.
Что наша инициатива, она совершенно иная, потому что пасхальный фестиваль Гергиева – это все-таки традиционная классическая духовная
оркестровая.
А наша инициатива – это православный, современный, общероссийский, московский, как угодно назовите, фестиваль, прежде всего, современной духовной поэзии. Кто сегодня пишет о Боге? Выходите к нам на сцену, читайте, объединяйтесь, слушайте друг друга. Кто сегодня обращается к Господу Богу через поэтический образ, пожалуйста, участвуйте в соревновательном духовном движении. Прежде всего, конечно, современная духовная поэзия. Это продолжит нашу начатую традицию. Сборник воскрешения, наши вечера, которые мы организовывали с Владыкой Петеримом, то, что мы сейчас сделали, Женя, с вами 22 апреля, это продолжение этой традиции. Я думаю, что и вы обратили внимание, сколько у нас поэтов желало выступить, сегодняшних, живущих.
Да, зал не вмещал всех желающих, да. И мы не смогли всех просто.
Да. Вот в этом наша отличительная особенность и ценность. Мы должны издавать сборники современной, следуя традиции прошлое воскрешение, стихов сегодняшних пишущих. Вот мы, уходящие в мир иной, скажем, мне уже восьмой десяток, мы должны оставить после себя наследие. Оно должно будоражить сердца, души, люди должны читать и вчитываться, и помнить о нас, так как мы помним о наших прекрасных поэтах России, которые ранее писали о православии, о Господе Боге. Вот в этом смысле, я вижу, и у нас здесь нет конкуренции, потому что православная поэзия настолько велика, настолько мощна, и песни, которые могут сопровождать, хоры, которые могут сопровождать и украшать эти вечера духовной поэзии, пусть не современники написали эти религиозные молитвы, которые будут исполняться хорами самыми разными, но некая соревновательность должна и здесь присутствовать.
И продолжение традиции,
да,
самое
вот
главное.
Мы знаем прекрасный хор Сретенского монастыря, то, что Шевкунов там возглавляет, архимандрит Тихон, который блестяще написал книгу «Не святые святые». Вот он как раз делает сегодня благое дело, но на ниве духовной музыки, религиозной. Давайте мы объединим современную духовную поэзию, а религиозная традиция духовная, прекрасная, молитвенная, будет идти рядом. И все это будет дополнять и усиливать тот мощный вектор духовного воздействия на аудиторию, на зрителя, который мы хотим создать во имя Господа Бога, и чтобы это было традицией на Руси, чтобы каждой Пасхи эхо шло этого пасхального торжества в виде этих фестивалей.
Хочу добавить, два вечера, которые прошли недавно, в апреле, вечер в ЦДЛ и вечер презентации молитв русских поэтов Российской государственной библиотеки, ну, бывшей Ленинки, как раз показали, как важно, чтобы одновременно с поэтами выступали исполнители современные, потому что сейчас это уже тоже новое совершенное явление, как существует новохристианская поэзия, так существует новохристианская музыка, новохристианские исполнители.
Ну, к сожалению, это все не представлено, да, в наших электронных СМИ, ну, кроме, может быть, радио Благовещение. Я бы хотел, чтобы прозвучала еще одна песня, песня «Реквием», песня Александра Жукова. Это современный автор, очень интересный, мы его обязательно позовем на эфир. И он как раз вот пришел на этот вечер. Я его раньше не сталкивался никогда с его творчеством, а выяснил, что очень интересные у него песни. Итак, Александр Жуков.
От ствола отломилась одна из ветвей, как все это принять и понять. Я еще никогда не терял сыновей, и не дай Бог еще потерять. На статнем пути, что нас ждет впереди, сколько лет нам осталось дней. Боже, правый услышь, огради, охрани от корыстных и жадных людей. Боже, правый услышь, огради, охрани от корыстных и жадных людей. Отломилась одна из ветвей от ствола, не сухая, не старая, нет. Та, что прошлой весною так пышно цвела, обронила свой царственный свет. На ночном небосклоне погасли огни, я молю, завершая свой круг. Боже правый услышь, огради, охрани от неверных друзей и подруг. Боже правый услышь, огради, охрани от неверных друзей и подруг. От неискренних фраз, от завистливых глаз, от коварных наветов и лжи. в этот солнечный час. Не оставь своих чад, уразуми, научи, подскажи. В этот солнечный час не оставь своих чад, уразуми, научи, подскажи. Упаси, огради от судьбы и суеты, от терзаний на вечном пути. Что успеть не посмел, что помочь не сумел, ты прости меня, Боже, прости. Что поспеть не посмел, что помочь не сумел, ты прости меня, Боже, прости. Все в деснице твоей забереги, сыновей, и того, кто живой, охрани. И того, кто теперь возвратился к тебе, ты прими его, Боже, прими. И того, кто теперь возвратился к тебе, ты прими его, Боже, прими.
Такой вопрос, Олег Сергеевич, вот на этом вечере, в силу того, что не было возможности делать несколько вечеров, несколько дней их проводить, у нас произошло такое объединение духовного направления, духовной поэзии и музыки, и патриотической поэзии и музыки, ну, в силу того, что небесная отчизна и земная отчизна, они шествуют рука об руку, и хорошо, когда земная отчизна помнит про отчизну небесную. Но на многих фестивалях, которые проходят по России, все-таки стараются это разделять даже вот эти вот мероприятия вечера. Если идет вечер духовной поэзии, то это вечер духовной поэзии, если это вечер духовной музыки и песни, он отдельный. И то же самое патриотическая песня, патриотическая поэзия, они также разделяются. Здесь у нас все-таки все пришлось слить воедино в одном мероприятии. Как вам кажется, вот это вот разделение, оно логично, необходимо? Или же вот лучше все-таки, когда все выступают единым фронтом?
Я думаю, что патриотическая поэзия, она и несет тоже мощный вектор духовности, хотя ее классической духовной не назовешь, но присутствие этого направления в наших фестивалях крайне необходимо. Человек, пишущий о родине, человек, пишущий о ее проблемах, пишущий кровью сердца и души, ну разве это не духовность? Разве мы не можем его приплюсовать к традиции современной духовной поэзии? Я думаю, что исключать вот такое некое взаимодействие, объединение не надо, не следует нам, потому что это и украсит наши фестивали и с точки зрения зрелищности, и с точки зрения восприятия сердечного и рацио, и душой духовного, сегодняшнего взгляда на проблемы, происходящие в России, а их крайне много, можно сказать, даже переполнена чаша терпения, поэтому те, кто это доносит в поэтической форме народу, будят его, наполняют призывом к действию, к благородному созидательному труду. Этих людей обязательно с их произведениями поэтами надо включать в программу и слушать их.
А я хочу добавить, в свое время, в 18 году, Максимилиан Волошин записал в дневнике: «Читаю газеты пророков и не знаю, кто актуальнее». Уверяю вас, что по-настоящему духовная поэзия сейчас, она необходима именно потому, что она абсолютно актуальна.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Все абсолютно правильно из того, что сегодня звучит в этой студии. Напоминаю, что в гостях у нас Виктор Калугин, литературовед, и Олег Хабаров, ученый-эколог, составитель сборника духовной поэзии «Воскрешение». Итак, песня в исполнении Бориса Муратова «Люблю под сводами седые тишины» на стихи Осипа Мильча Мандельштама.
Люблю под сводами седые тишины, молебнов паники блуждание и трогательный чин, им уже все должны. У Исаака отпевание, люблю священника неторопливый шаг, широкий вынос плащаницы, и в ветхом небе генисарецкий мрак. Великопостные седмицы, ветхозаветный дым на теплых алтарях, иерея возглас сиры, свиреник царственный, снег чистый на плечах, и одичалые порфиры, соборы вечные, Софии и Петра, амбары воздуха и света, зернохранилища вселенского добра, и Риги Нового Завета. И к вам несется дух в годину тяжких бед, куда влачиться по ступеням, широко пасмурным дым несчастья волчий след, ему ж вовеки неизменим. Да не свободен раз, преодолевший страх, сохранилась выше меры прохладных житницах, в глубоких закромах зерно глубокой полной веры, прохладных житницах, в глубоких закромах. Зерно глубокой полной веры.
Виктор Ильич, Олег Сергеевич, ну, вопрос к вам обоим. Вот как все-таки найти средства на эти мероприятия? Потому что, конечно, проблема финансирования очень острая. Вот даже на примере проведения этого вечера, ну, открою небольшую тайну, практически основные тяготы и материальные траты возложил на себя Олег Сергеевич Хабаров. Хотя попытки найти меценатов, спонсоров, благотворителей были. И полная, как говорится, тишина. Никто ничем не помог. Это вообще одна из проблем. Мы обязательно запишем один эфир, посвященный этой больной теме, потому что люди ищут средства, не могут их найти. Несмотря на наличие огромного количества людей, имеющих финансы, у нас олигархи есть, и различные корпорации, и крупные фирмы, средства не находятся. И второй мой вопрос. Как все-таки вот эту вот информационную блокаду ломать? Потому что телевидение, электронные СМИ не обращают внимания на все эти пласты русской культуры сегодняшней, ни на духовную поэзию, вообще на поэзию не обращают. Нет ни одного практически эфира на телевидении, на радио, посвященного русской поэзии. Нет эфиров, посвященных духовной авторской песне. Все позакрывалось, все, что было. И народ, общественность не знает, многие люди не знают даже про существование этих авторов и этого направления, про существование этого жанра, по сути дела, этих жанров.
Я могу сказать, что вот двухтомник, огромный двухтомник «Молитвы русских поэтов», антология, вышли только на средства издательства. Мы тоже пытались найти так называемых спонсоров и не смогли этого сделать.
Хотя все говорили добрые слова наверняка, и какие вы молодцы. Ну, вы же знаете прекрасную ситуацию. Ребята, действуйте, мы подумаем. Да, вот такие, наверное, были
ответы. Ну, слава богу, я думаю, если ты что-то делаешь, это получится. Главное, не отчаивается и делать свое дело.
Очень важно, чтобы наши олигархи, чтобы капитал, чтобы здоровые силы России должны обратить внимание на эту инициативу, потому что это инициатива святая, крайне нужная душе русского народа, и поддержка должна появиться. Правда, я разослал порядка 30 писем в преддверии вечера, просил, чтобы оказали помощь. Никто не ответил, ни одна душа не отозвалась на наш призыв. К сожалению, это болезнь сегодня, и наша задача вложить свой вклад в подъем духовного здоровья русского народа, и думаю, что сподвижники у нас появятся. Вот возьмите пример отца Владимира, настоятеля Балашихинского монастыря.
Борозинов.
Да, это замечательный поэт. Прекрасные, простые, как Божий день, строчки его поэзии, его песни «Святая Русь», который исполнен был на вечере хором большим Балашихи. Надо сказать, что в этом помогла администрация города, поддерживая его.
Да, все-таки какая-то помощь была, да, как ни крути.
Нет, ну пусть она не финансовая была, она была реально вот...
Предоставлением хора и оркестра.
Да, оркестра. Ведь сегодня надо по контракту платить, попробуй ты оплати всем, кто вышел на сцену. Ведь это тоже колоссальная помощь. Многие сейчас, современные священники, пишут о Боге. Духовная поэзия расцветает в монастырях и храмах. Вовлечь их в это дело. И тогда мы общими усилиями попробуем справиться с этой меркантильной задачей. Настолько мощная идея, что она, безусловно, найдет поддержку в малом бизнесе, в большом бизнесе, безусловно. Конечно, Гергиев, он, так сказать...
Ну, у него надо учиться, его, так сказать, напористости и настойчивости.
Ну, да. Ну, я думаю, нам не занимайте своей напористости русскому народу.
Что ж, к сожалению, эфирное время наше завершилось. Я бы хотел просто добавить два слова, что есть такой принцип известный. Если дело Божье, то оно устоит. Если не Божье, Господу не нужно, оно обрушится и не прорастет. Я надеюсь, что все-таки это дело Божье, и в Москве появится постоянно действующий фестиваль русской духовной поэзии и музыки. Ну, а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы это случилось.
Жень, можно мне прочесть стихотворение? К Пасхе 89-го года. «Приснилось мне, что я в степи выкладывал стихи камнями. Трудился я, как раб земли, угрюмо темными ночами. Ты должен выложить стихи ко дню Христова воскрешения. Перед Создателем ты нас не осрами, вложи ты в камень вдохновение». Ложились тихо строчки в ряд, от горизонта к горизонту. Я не был свят, я был и клят, и мят. Довери лишь для Бога мне сложить работу. Когда закончил я слагать стихи, ко мне явился красный царь. Он 30 дней скакал в степи, читая каменную ярь. Прочтя же исповедь мою, народом протрубил он сбор. Меня велел предать огню, и здесь же на стихах моих в степи заполыхал костер. При свете казни роковой народ читал стихи, и слушал Бог тот глаз земной, сгорая на костре со мной. Потом из пепла возродился и на престол царя возвел, за Русь святую помолился и в храм пылающий ушел.
Да, замечательно. Мне сразу вот пушкинский пророк как-то вспомнился, Александр Пафос, вот это вот стихотворение. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня были Виктор Ильич Калугин, Олег Сергеевич Хабаров. В завершении беседы песня «Прощание славянки», песня в исполнении выдающейся русской певицы Татьяны Петровой. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Победы России, святыня, от зовись, православная рать, где я твой и где твой Добрыня, сыновей кличет Родина мать. И снова поход, труба нас зовет, мы вновь станем в строй, и все пойдем в священный бой. Сталь забел русская земля.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.